В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Буднов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Увидеть Париж и не помириться». Деполяризация в Грузии снова откладывается.
У этого конфликта нет никакого содержания. Ситуация похожа на ссору рассерженных детей. А главное, есть старший, Бедина Иванишвили, который помирит этих детей.
Больница опасная для жизни. Израиль обсуждает возможность гуманитарных пауз и продолжает наступление. Генералы водят Прадо. В Абхазии обсуждают новые закупки автомобилей для армии.
Такие суммы там указаны. Минобороны, если они способны такие деньги тратить, то лучше бы потратили там на приобретение коптеров.
Все это, а также приключения металлоинвесторов в Грузии, борьба с наркоторговлей в Южной Осетии, гость недели и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плио.
Телеканал «Аль-Арабия» сообщает со ссылкой на собственные источники, что сегодня была достигнута договоренность об обмене 100 палестинских женщин и детей, задержанных Израилем, на 100 израильских заложниц. Дипломатические источники телеканала отметили, что в последние недели в ходе переговоров, в которых Катар играл ключевую роль посредника, появилось несколько предложений об обмене. Так, один из вариантов предполагал освобождение 10-15 заложников в обмен на одно- или двухдневное прекращение огня. Вовсе Бенимина Нетаньяху настаивает, что прекращения огня не будет, пока Хамас не освободит заложников. Официальная информация о том, что достигнута договоренность об обмене, пока не подтверждена. Израиль не стремится завоевать, оккупировать или управлять сектором Газа после победы над Хамас, но в случае необходимости в анклав должны войти надежные силы, чтобы предотвратить угрозу со стороны боевиков, заявил израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Его высказывание о том, что Израиль будет нести ответственность за безопасность Газа в течение неопределенного времени, вызвали негативную реакцию со стороны США, главного союзника Израиля. Вашингтон выступил против послевоенной оккупации Газа и заявил, что управлять анклавом должны сами палестинцы. Нетаньяху сказал, что в Газе должно быть сформировано правительство, но Израиль сделает все возможное, чтобы нападение, подобное 7 октября, не повторилось. Информагентство Reuters и Associated Press, а также телекомпания CNN и газета New York Times отвергли обвинения министра связи Израиля Шломо Кархи, который заявил, что внештатные журналисты из Газы, сотрудничавшие с западными СМИ, могли заранее знать о нападении Хамас на Израиль. Цитата. Первые фотографии, полученные AP от фрилансера, показывают, что они были сделаны более чем через час после начала операции. Никто из сотрудников AP не находился на границе во время нападения. Никто из сотрудников не пересекал границу, говорится в заявлении директора IP по связям со СМИ Лорен Истон. В заявлении CNN отмечается, что фотограф Хасан Элайя не работал на телеканал в день нападения. Но агентство Reuters также отвергло обвинение в том, что оно каким-либо образом было осведомлено о нападении на Израиль. Цитата. Фотографии, опубликованные Reuters, были сделаны через 2 часа после того, как Хамас выпустил ракеты по югу Израиля, и более чем через 45 минут после того, как Израиль сообщил, что боевики пересекли границу. Конец цитаты. Издание New York Times также выступило заявление по поводу обвинений против внештатного фотографа Юсефа Масуда, который упоминается ресурсом Honest Reporting. Цитата. Хотя в день нападения Юсеф не работал в Times, с тех пор он выполнял для нас важную работу, заявили в издании. Нет никаких доказательств инсинуациям Honest Reporting. Наш анализ его работы показывает, что он делал то, что всегда делают фотожурналисты во время крупных новостных событий, документируя трагедию по мере ее развития. Конец цитаты.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина во всех отношениях не готова к началу переговоров о ее членстве в Евросоюзе, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью радиостанции Косуд, говоря о политических трудностях, с которыми сталкивается Венгрия. Цитата. «Украина также далека от членства в ЕС, как Мака от Иерусалима». Конец цитаты. Премьер заявил изданию HVG. По словам Орбана, четкая позиция Венгрии состоит в том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС даже не должны начинаться. При этом он отметил, отметил, что Евросоюз задолжал Венгрии 3-4-5 миллиардов евро, передачу которых ЕС приостановил из-за претензий к Будапешту по поводу проведения реформ судебной системы и борьбы с коррупцией. Орбан подчеркнул, что этот вопрос никак не может быть связан с позицией Венгрии по вступлению Украины в ЕС. Напомним, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС при соблюдении ряда условий. В итоге за принятие новой страны в блок должны единогласно высказаться все 27 членов Евросоюза. Представители главных оппозиционных партий Польши подписали коалиционное соглашение. Помимо гражданской коалиции Дональда Туска в коалицию вошли партии «Третий путь» и «Новые левые». Ранее на этой неделе президент Польши Анджей Дуда поручил нынешнему премьеру Матеушу Моровецкому сформировать правительство. Президент отметил, что если у Моровецкого не получится сформировать кабинет министров, то миссия будет передана Туску. Напомним, на парламентских выборах в середине октября правящая партия Польши «Право и справедливость» набрала больше 35% голосов, но гражданская коалиция чуть больше 30%. При этом вместе с другими оппозиционными движениями партия Туска получает в парламенте большинство. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что война России с Украиной на своем последнем этапе будет самой тяжелой, сообщает агентство Униан. Цитата: «Никто не знает, когда закончится война. Она может закончиться очень внезапно. Именно для этого все делается. На это влияют многие факторы. Но очень бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее». Конец цитаты, заявил Ермак в интервью журналистке Натальи Масейчук. Глава Офиса президента Украины также сравнил войну со 100-метровым забегом. Цитата: «Я считаю, что 70 метров мы уже пробежали, но эти последние 30 самые тяжелые. Если ты начал видеть себя победителем, можно все проиграть», — добавил он. При этом Ермак подчеркнул, что украинские власти считают неприемлемым предложение, касающееся мирного договора, в результате которого Украина утратит часть своих территорий. Также глава Офиса президента прокомментировал слухи об отставке главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, заявив, что не располагает такой информацией. Он подчеркнул, что раскола между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим нет. «А как может быть иначе? У нас есть единая позиция победить в этой войне», — отметил он. Президент США Джо Байден встретится 15 ноября с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, сохраняющуюся важность поддержания открытых каналов связи, а также ряд региональных и глобальных проблем. Ожидается, что встреча состоится в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятие пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. МИД КНР подтвердил визит Си в США для участия в китайско-американских переговорах. Последний раз Си Цзиньпинь был в США с визитом в 2017 году. Предыдущая встреча Си и Байдена состоялась год назад на Бали в рамках саммита «Большой двадцатки».
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине нашей программы, чтобы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Увидеть Париж и не помириться. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и грузинская мечта не прошли первый тест на деполяризацию. Гарибашвили отказался от публичной демонстрации готовности к примирению, которую предложил провести на Парижском форуме мира Саломе Зурабишвили. Оба грузинских лидера по отдельности встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне заявления представителя грузинской мечты о том, что Зурабишвили – президент-самозванка. С подробностями Мзии Парисишвили.
Для кого-то Париж – праздник, но не для лидеров грузинского государства. Столица Франции не стала местом для примирительной встречи президента Саломе Зурабишвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Казалось бы, после положительной рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в Евросоюз, на волне всеобщей радости есть основания надеяться на то, что премьер-министр благосклонно ответит на предложение президента Саломе Зурабишвили пожать друг другу руку и явить в Париже на форуме мира пример деполяризации.
Но обнаружился подвох. Президент не обратилась к правительству за разрешением на визит, как предписывает Конституция. Есть еще один нюанс. Париж для Зурабишвили – родное место, в отличие от Гарибашвили. Она, как бывший карьерный дипломат Франции, вхожа в Елисейский дворец. Это явно просматривается на фото встреч с президентом Эммануэлем Макроном. На фото встречи Макрона с премьер-министром оба с натянутыми улыбками смотрят в камеру. На встрече Зурабишвили на одном из фото ее радушно приветствует и супруга Макрона Брижит. Женщины демонстрируют давнее знакомство, крепко пожимают руки, смотрят друг друга в глаза, а не на камеру. Там они, впрочем, и на президента Макрона не смотрят. Не придавайте чрезмерное внимание этим путешествиям Зурабишвили, посоветовал спикер парламента Шалва Папуашвили и напомнил, что Конституционный суд 18 октября ее несогласованные с правительством визиты расценили как нарушение основного закона. Избежала же она, по его мнению, парламентского импичмента благодаря поддержке нацдвижения. Она показывает, что у нее нет никакой эмоциональной связи с Конституцией Грузии, с грузинским народом. Однако первый после провалившегося импичмента визит Зурабишвили для Папуашвили все-таки оказался историческим. Впервые в истории Грузии у нас на должности человек, который публично, открыто и грубо говорит, что для нее Конституция Грузии ноль. И каким будет ответ грузинской мечты на этот раз, поинтересовались журналисты. Не могу сказать. Думаю, не надо этому придавать чрезмерное значение. Главное, что факт нарушения Конституции был установлен. Факт то, что Конституция ею вновь нарушается. Это раз. Второе. Грузинский народ лишил Саломе Зурабишвили легитимации с точки зрения парламентского большинства. Думаю, так мы должны смотреть на этот вопрос. Сказал Папуашвили. Не понравилось спикеру парламента и мнение президента, высказанное в интервью телеканала «Франс-24». Она предположила, что после свободных выборов в 2024-м может появиться коалиционное правительство, что будет хорошо для демократического и европейского развития в Грузии. Папуашвили такое мнение счел недемократичным. Много говорить о президенте не захотел и депутат правящей силы Алуда Гудушаури, пояснив. Этот человек практически самозванный президент. В национальном движении одобряют поездку президента на Парижский форум мира. Только там все еще ждут, что руку деполяризации президент протянет и в их сторону, помиловав Михаила Саакашвили. Депутат-лидер Гирчи Яго Хвищи обратил внимание, что обвинять президента в правящей силе начали с двухдневным опозданием. Видимо, грузинская мечта подумала и посчитала, что ее особо не тревожит деполяризация, поэтому решила продолжить этот ложный конфликт с президентом. У этого конфликта нет никакого содержания. Ситуация похожа на ссору рассерженных детей. А главное, есть старший, Бедина Иванишвили, который померит этих детей или рассудит, кто из них прав, а кто виноват. Уже ближе к вечеру, перед выступлениями премьер-министра Гарибашвили и президента Зурабишвили на форуме мира, стало понятно, что сегодня в Париже праздник грузинской деполяризации не состоится. Интрига оставалась другом, на чем заострят внимание грузинские лидеры в своих выступлениях. Гарибашвили вместе с армянской коллегой Николом Пашиняном участвовал в панельной дискуссии, посвященной вызовам безопасности и стабильности в регионе, в другой дискуссии на тему «От мультикризиса к мультикризису». Конфликтом, как разорвать порочный круг, участвовала Саломе Зурабишвили вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. И Гарибашвили и Зурабишвили начали почти одинаково об историческом значении рекомендации Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата Грузии.
This is historic achievement. Why? Because Georgia, a Georgian people, and my government.
Это историческое достижение, потому что грузинский народ, мое правительство приняли необратимое решение. Мы хотим, чтобы Грузия стала полноценным членом Евросоюза, сказал премьер-министр, не упомянув при этом, что грузинский народ желает стать и членом НАТО. Гарибашвили напоминал о важности мира и стабильности, не упомянув при этом в этой преамбуле Россию, а президент Грузии Саломе Зурабишвили начала практически с нее.
Yes, Russia and European Union. The choice
Да, выбор между Россией и Евросоюзом. Думаю, делался Грузией всегда. Столько она существует. Но четко это проявилось после обретения независимости в 1991. Зурабишвили также назвал историческую рекомендацию Брюсселя. Отметила, что это было особенно важно на фоне убийства российскими пограничниками гражданина Грузии Тамаза Гентури за день до этого. В Грузии долго будут сравнивать эти парижские послания президента и премьер-министра, сопоставляя их содержание. Грузинские лидеры на площадке мирового форума выглядели уверенно, говорили убежденно перед зарубежной аудиторией, а для грузийских наблюдателей важно одно. На Парижском форуме мира глава государства Зурабишвили и глава правительства Гарибашвили так и не смогли разорвать порочный грузинский круг политической поляризации. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Израиль продолжает сжимать кольцо в Газе. Военные готовятся к штурму подземной инфраструктуры в районе крупнейшей в анклаве больницы Аль-Шифа. ООН резко критикует действия ЦАХАЛ, заявляя о неприкосновенности гуманитарных учреждений. При этом поддержка Соединенными Штатами операции Израиля может стоить Вашингтону поддержки арабских стран региона. Американские дипломаты предупреждают Белый дом, что многие государства Ближнего Востока считают США ответственными за соучастие в том, что они называют военными преступлениями. Владимир Унанян с подробностями.
Израильская армия, несмотря на введение ежедневных гуманитарных пауз, не намерена прекращать боевые действия в секторе Газа. Более того, командование ЦАХАЛа отвергло призывы международных организаций обеспечить неприкосновенность больниц и других учреждений, где могут укрываться мирные жители. Министр обороны Йоав Галланд подчеркнул, что военные полны решимости уничтожить как инфраструктуру Хамаса на территории самой крупной больницы в анклаве Аль-Шифа, так и самих террористов, которые, по утверждению Галланда, укрываются в тоннелях под госпиталем.
הלוחמים בעזה נמצאים בלב העיר עזה. הם נמצאים בפאתי שתי, הם נמצאים...
Наши силы находятся в центре города Газа, недалеко от больницы Аль-Шифа. Те террористы, которые сегодня находятся в подвалах под Шифой, могут слышать грохот танковых гусениц, звуки работы бульдозеров. Они слышат это, сидя под землей. Они слышат это и дрожат от страха. ЦАХАЛ начал применять новые методы против тех, кто прячется в тоннелях, разрушать эти тоннели. Наши инженеры работают над поиском уникального решения поставленных задач и добиваются успеха. Мы доберемся до каждого, кто действовал против граждан Израиля, до каждого, кто похищал и причинял вред женщинам и детям. Мы доберемся до всех. Займет ли это неделю, месяц, год, а при необходимости даже многие годы. Мы уничтожим их всех. Им нет места под солнцем. Не будет никакого компромисса с теми, кто причинил вред нашим гражданам.
Принципиальность позиции Израиля, декларирующего выполнение поставленной цели уничтожения Хамаса любыми средствами, все более резко критикуют в ООН. Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк обвинил Израиль в масштабных нарушениях гуманитарных положений международного права.
After 4 weeks of bombardment and shelling by Israeli forces in Gaza, the indiscriminate effects of such weapons in a densely populated area is clear.
После 4 недель бомбардировок и обстрелов со стороны израильских сил в Газе неизбежно. Избирательное применение оружия в густонаселенном районе стало очевидным. Израиль должен немедленно прекратить использование таких методов и средств ведения войны, а все атаки должны быть расследованы. Я призываю израильские власти в срочном порядке принять немедленные меры по обеспечению защиты палестинцев и на Западном берегу, которые ежедневно подвергаются насилию со стороны израильских сил и поселенцев, жестокому обращению, арестам, выселению, запугиванию и унижению. Перемещение проживающих там общин может быть приравнено к насильственному перемещению населения, что является серьезным нарушением Женевской конвенции. Безнаказанность неприемлема, опасна и является явным нарушением обязательств Израиля в соответствии с международным правом.
Жесткая критика Израиля со стороны ООН и других международных организаций усиливает позицию арабских стран региона. По мнению аналитиков, правительство Биньямина Нетаньяху сегодня рискует потерять все дипломатические приобретения последних лет. Курс на нормализацию отношений с арабскими соседями, провозглашенный израильским премьером, частью которого стали соглашения Авраама, и который должен был привести к установлению дипотношений с одним из главных игроков арабского мира, Саудовской Аравией, уже кажется недостижимой целью. Наследный принц королевства Мухаммед бин Салман на созванном Эр-Риядом экстренном саммите Лиги арабских государств жестко осудил действия Израиля, потребовав немедленного прекращения огня.
Мы обсуждаем то, с чем сталкивался сектор Газа в результате военных нападений, нападений на мирных жителей и нарушений международного права со стороны израильских оккупационных властей. Мы подчеркиваем необходимость остановить эту войну и насильственное перемещение палестинцев и подготовиться к восстановлению стабильности и мира.
При этом жесткие действия Израиля в секторе Газа могут нанести ущерб и позициям США в регионе. По данным телеканала CNN, работающие на Ближнем Востоке американские дипломаты предупреждают Вашингтон о том, что поддержка израильской военной кампании в Газе может обернуться серьезным недовольством Соединенными Штатами в арабском мире, что чревато потерей поддержки Вашингтона со стороны целого ряда стран региона. В попавшей журналистам дипломатической депеши утверждается, что поддержка Белым домом действий Израиля в арабском мире рассматривается в контексте материальной и моральной ответственности за возможные военные преступления. О том, что в США серьезно воспринимают подобную перспективу, может говорить комментарий госсекретаря Энтони Блинкина, призвавшего Израиль сделать больше, чтобы минимизировать вред гражданскому населению Газы.
Слишком много палестинцев было убито, слишком многие пострадали за последние недели. Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить вред и максимизировать помощь, которую получают мирные жители. Мы продолжим обсуждение с Израилем конкретных шагов, которые необходимо предпринять для достижения этих целей. Ежедневные гуманитарные паузы и два гуманитарных коридора – это хорошо, но можно и нужно сделать больше.
Реагировать пришлось и премьер-министру Израиля Биньямин Нетаньяху, в отличие от своего министра обороны, постарался акцентировать внимание на том, что Цахал предпринимает все возможные меры, чтобы мирное население могло покинуть зону боевых действий. При этом израильский премьер подчеркнул, что ни о какой поствоенной оккупации Газы речи не идет.
It's fighting the terrorists, both above ground and below ground.
Боевые действия против Хамаса продолжаются как на земле, так и под землей, но только в определенных местах, в течение определенного периода времени, несколько часов здесь, несколько часов там. Мы делаем все, чтобы уменьшить число жертв среди гражданского населения. Мы хотим обеспечить безопасный проход гражданских лиц из зоны боевых действий и призываем их уйти, даже несмотря на то, что Хамас пытается удержать их в качестве живого щита. Мы не хотим управлять Газой. Мы не стремимся оккупировать Газу, но стремимся дать ей и нам лучшее будущее на всем Ближнем Востоке. А для этого необходимо победить Хамас. Я поставил цели, но не график, потому что это может занять время.
Тем временем американские СМИ раскрыли первые подробности переговоров по вопросу освобождения заложников. Для этого в Катар, где проживают некоторые высшие руководители Хамаса, прибыли директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Моссада Давид Барнеа. Израиль требует освобождения всех своих граждан. Телеканал Аль-Арабия со ссылкой на собственные источники сообщает, что достигнута договоренность об обмене 100 палестинских женщин и подростков, задержанных Израилем, на 100 израильтян. Сами террористы пока готовы говорить о двоих. Группировка «Исламский джихад» распространила видео, на котором ее представитель выдвигает условием передачи 77-летней женщины и 12-летнего мальчика остановку боевых действий.
Мы готовы освободить Анну Кацир по гуманитарным и медицинским соображениям, поскольку оказать ей медицинскую помощь невозможно из-за отсутствия лекарств, топлива и электричества. Мы также готовы освободить подростка Ягеля Якова по гуманитарным соображениям. Предложение об освобождении заложников будет реализовано, как только будут приняты соответствующие меры с точки зрения безопасности для палестинского народа на местах.
В Израиле видеоролик назвали частью психологической войны и заверили граждан, что правительство, спецслужбы и армия делают все возможное для установления местонахождения всех заложников и их освобождения. Всего Хамас и другие группировки удерживают в Газе около 250 человек, среди них порядка 20 детей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. В абхазских социальных сетях выложили смету, согласно которой Министерство обороны самопровозглашенной республики намерено в 2024 году закупить автотранспорт для руководящего состава на 40 миллионов рублей. Руководство ведомства хранит молчание, но и не опровергает информацию. Сегодня политические организации выступили с заявлением, в котором выразили возмущение таким расточительством. Ситуацию в беседе с Еленой Заводской прокомментировал лидер общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба.
Абхазские телеграм-каналы опубликовали смету расходов на приобретение автомобилей для руководящего состава Министерства обороны на 2024 год, утвержденную министром, генерал-полковником Владимиром Ануа 9 августа 2023 года. Большое удивление вызвали марки и стоимость автотранспорта для руководящего состава ведомства. Это Toyota Land Cruiser 200 за 11 миллионов 500 тысяч рублей, две Toyota Land Cruiser Prado по 9 миллионов 500 тысяч рублей каждая. В этой же смете есть две Toyota Camry по 5 миллионов рублей каждая. Итого 5 машин за 40 миллионов 500 тысяч рублей. Общественность возмутилась тем, что вместо оснащения армии ее руководство закупает себе на деньги налогоплательщиков такие дорогие автомашины. Политические и общественные организации АРОА, Абхазское народное движение, АПСНЫ, Форум народного единства Абхазии, Наша столица выступили с заявлением, в котором выразили свое отношение к данному факту. Это заявление прокомментировал «Эхо Кавказа» лидер республиканской общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба.
Эта бумага уже около 3 дней активно распространяется в сети, на Фейсбуке, на телеграм-каналах. И никакого опровержения в течение этих дней не было. Да и по сегодняшний день никакого нет опровержения. Вчера мы сделали заявление. Нас, конечно, это возмутило, потому что бумага за подписью министра. Цифры, которые мы видим на приобретение данных автомобилей, просто народным языком сказать, это ни в какие ворота не лезет, потому что такие суммы там указаны. Минобороны, если они способны такие деньги тратить, то лучше бы потратили там на приобретение коптеров, на вооружение, на обеспечение безопасности нашего государства. А вот в Ачимчистском районе вот поступала информация о том, что даже наши ребята вот в казармах, которые находятся, что у них даже сапогов нормальных нет. А тут такой документ появляется с такими цифрами. Мы пытаемся донести, что по направлению деньги должны идти, а не приобретение там чиновникам вышестоящих Минобороны машин.
В заявлении общественности говорится о том, что после публикации сметы на покупку дорогих автомашин для чиновников оборонного ведомства особенно цинично выглядят просьбы к абхазским предпринимателям выделить средства на модернизацию абхазской армии. Лаша Шамба пояснил.
Я знаю о том, что когда остро поднялся вопрос о открытии второго фронта в Абхазии, на Министерство обороны была встреча с нашими предпринимателями. Наши предприниматели выразили готовность помочь Министерству обороны на приобретение коптеров, обеспечение армии. Это была инициатива Министерства обороны привлечь наших предпринимателей обратиться за такой помощью. Что становится мне непонятным, если у нашего Министерства обороны есть такие колоссальные возможности по 10 миллионов машин покупать. Зачем тогда они обращаются с помощью наших предпринимателей? Руководство страны усугубляет положение в отношении наших предпринимателей. Весь акцент политики действующей власти настроен на инвесторов иностранных. Когда какие-то вопросы возникают, сразу начинают наших местных предпринимателей вспоминать. А когда надо сохранить абхазский бизнес наших предпринимателей, тогда почему-то про них сразу забывают.
Политик напомнил, что и сам президент ездит на бронированной машине, стоимость которой около 25 миллионов рублей. В то же время у правительства нет денег на поддержку многодетных семей, на улучшение демографической ситуации. Действующий президент Аслан Бжания во время своей избирательной кампании обещал сократить расходы на чиновников, обещал, что обеспечит эффективное расходование бюджетных средств. Однако четвертый год Вся страна видит, что его политика направлена в противоположном направлении, сказал Лаша Шамба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». С нами снова Нана Плиева.
Грузинские журналисты пообщались с задержанным российскими военными на разделительной линии в селе Кербали Ливаном Дутяшвили. Он был освобожден накануне из цхинвальского изолятора. Дутяшвили рассказывает о предупредительном выстреле, после которого он и Тамаз Гентури поговорили с российским пограничником. Тот позволил им сесть в автомобиль. Однако после того, как автомобиль тронулся с места, раздались выстрелы, и Гентури был смертельно ранен. Дутяшвили предполагает, что приказ задержать двоих нарушителей пограничник получил по рации. Цитата: «Как только мы завели машину, не проехали и 3 метра, началась стрельба по покрышкам. Мы не ожидали этого. Это российский военный преследовал нас, стреляя. Мы проехали 15-20 метров, и Томас сказал: меня ранили. Когда машина остановилась, я выскочил, вывел Томаза. Этот российский военный сам помог мне. Я сказал: позволь позвонить в скорую. Я взял телефон Томаза и позвонил в скорую. Сказал, где мы находимся. Затем позвонила полиция, повторил, где мы находимся. Затем пришли 7 человек, российские военные. Один ударил меня, уложил на землю. Их было 7 человек, вспоминает Дутяшвили. Они надели на него наручники и увели в сторону леса. После этого Тамаза он больше не видел. Ранее брат убитого в Кербале Тамаза Гентури рассказал, что убийцы его брата были идентифицированы. Ливан Дутяшвили, впрочем, говорит, что видел фотографии пограничников, опубликованные в соцсетях, но не смог их опознать. Компания Edison Research провела новый опрос общественного мнения по заказу оппозиционного телеканала «Формула». Опрос проводился методом прямого интервьюирования в период с 20 октября по 6 ноября. В масштабах всей страны было опрошено 1500 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в стране. На вопрос, если бы сегодня состоялись парламентские выборы, за какую партию вы бы проголосовали, 37% опрошенных ответили, что за грузинскую мечту, а 21% за национальность. Движение. На третьем месте партия экс-премьера Гахария за Грузию с 9%, за ней следует оппозиционная Лело с 5% голосов. При этом 68% опрошенных хотели бы видеть новую политическую партию в роли руководящей в будущем парламенте. В числе главных проблем страны — безработица, рост цен, бедность, оккупированные территории — на 4-м месте. Кроме того, 60% опрошенных заявили, что считают, что страна развивается в неправильном направлении. 56% жителей считают, что президент Грузии Солома Зурабишвили должна помиловать бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Попавший под европейские западные санкции российский миллиардер Алишер Усманов подал иск против Национального банка Грузии и Liberty Bank. Выяснилось, что с первых дней войны в Украине российский олигарх использовал грузинский банк для многомиллионных операций, но с апреля его счета оказались заморожены. Истцы оспаривают законодательство и действия регулятора. В свою очередь, ИО главы Нацбанка Натя Турнава заявила о неукоснительном исполнении международных санкций. Подробности у Ираклия Радмилидзе.
Компания «Металлоинвест», основанная Алишером Усмановым, подала иски против Национального банка Грузии и «Liberty Bank». Претензии связаны с блокировкой счетов, которая была введена 12 апреля на основании санкций США, сообщил юрист юридической фирмы МКД Сандро Самадбегишвили. Всего на счетах компании в этом банке 5 миллионов евро. Напомним, ранее эта юридическая фирма представляла интересы экс-премьера Грузии Бедзины Иванишвили в иске против швейцарского банка «Кредит Суис».
Металла Инвест зарегистрирован в Швейцарии, на него распространяются санкции Евросоюза. Деньги в грузинский банк были перечислены из Райффайзенбанка и размещены на счетах в евро. Счет был открыт в марте 2022 года и был заблокирован год спустя. Как нам заявили, на основании санкционного списка США. Компания не оперирует в Грузии, однако средства предположительно были нужны для операций в странах СНГ.
Заявил юрист. Грузинская оппозиция считает, что выбор Усманова в отношении Liberty Bank не случайен, так как 77,5% его акций принадлежат грузинской финансовой группе, которая, в свою очередь, принадлежат 100% Имеди, телеканала, который, согласно мониторинговым отчетам Харти журналистской этики, занимает открыто проправительственную позицию.
Попавший под санкции российский олигарх использовал счета грузинской банковской системы для проведения незаконных операций на протяжении года. Не стоит забывать, что Усманов является бизнес-партнером Иванишвили. Именно от него получил Иванишвили первый миллиард в счет продажи частных активов.
Заявил лидер стратегии Агмашинабели Георгий Вашадзе. Очевидно, имея в виду факт сделки российских бизнесменов в 2004 году, когда Алишер Усманов купил за 1,5 миллиарда долларов принадлежавший Бедзине Иванишвили Михайловский горно-обогатительный комбинат. Эти данные широко освещались в российских СМИ. Заявления оппозиции власти считают смехотворными. На брифинге 8 ноября вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что доводы оппонентам далеки от логики.
На грузинский банк подали жалобу, предстоит судебное разбирательство, и трудно понять, к чему апеллирует оппозиция. Все знают, что все вопросы, связанные с функционированием Нацбанка и коммерческих финансовых институтов, особенно в отношении санкционированных российских компаний, находятся под нашим пристальным вниманием.
Исполняющий обязанности президента Национального банка Натя Турнава заявила, коммерческие банки будут и далее выполнять свои обязательства по недопущению обхода санкций.
По конкретному спору могу сообщить, что мы недавно получили документы. Наш юридический отдел подготовит ответ, и мы будем отстаивать свои позиции в суде. Этот спор также доказывает, что Нацбанк Грузии никогда не позволит нашей финансовой системе игнорировать санкции. Национальный банк и финансовая система следуют международным санкциям. Здесь не место тем, кто ищет убежище.
В свою очередь, в юридической компании МКД считают, что решения Нацбанка и Liberty основывались на недостаточной нормативной базе. Адвокат компании Самат Бегишвили пояснил, что решение о блокировке счетов с обоснованием вообще не было опубликовано, а позже стало известно, что банк руководствовался указом от 4 августа, который Нацбанк разослал коммерческим кредитным организациям по электронной почте. Юрий считает, что одного распоряжения главы регулятора недостаточно с точки зрения применения американских санкций. Прежде всего, должен быть закон, а не просто указ президента Нацбанка. Во-вторых, коммерческим банкам должны быть даны четкие инструкции. Пояснил он. Напомним, в распоряжении Наты Турнава от 4 августа говорится, что ответственные лица обязаны соблюдать требования санкций, введенных в отношении России и Беларуси в связи с событиями в Украине, которые включают санкции, введенные США, Европейским Союзом и Великобританией. В свою очередь, с отдельным заявлением выступил Liberty Bank, где поясняется, почему счета российской компании были заблокированы спустя год после введения санкций против ее владельца Усманова.
Данный факт нельзя считать нарушением санкций в связи с тем, что в марте 2022 года, когда Алишер Усманов попал под санкции, была выдана так называемая генеральная лицензия, согласно которой Американское управление по контролю за иностранными активами четко разъяснило, что санкции не применялись компаниям, принадлежавшим попавшему под санкции Алишеру Усманову, если только эти компании сами не были включены в санкционный список, что и произошло в случае с компанией СЦОМ, в апреле 2023 года. Попавшая под санкции компания до этих пор пользовалась услугами не только Liberty Bank, но и других европейских банков.
По мнению главы НПО общества iBank Георгий Кипуладзе, шансы российской компании на победу в суде минимальны.
Если суд не вынесет иного решения, грузинские банки будут придерживаться режима санкций. Самоубийц среди них нет. Если вспомнить недавнее постыдное решение главы регулятора, которое фактически пыталось вывести из-под удара американских санкций бывшего генпрокурора Парцхаладзе, коммерческие банки его не поддержали. Судебное разбирательство будет резонансным, и, думаю, у истцов будет мало шансов на успех. Российский миллиардер, американские санкции – такая тема, что после дела Парцхаладзе вряд ли кто рискнет наступить на новые грабли.
Напомним, Усманов – один из богатейших российских бизнесменов. Он занимает 8-ю строчку в рейтинге Forbes. Усманов попал под санкции сразу после вторжения России в Украину. В обосновании Евросоюза говорилось, что миллиардер имеет особо тесные связи с президентом Владимиром Путиным и входит в круг государственных бизнесменов, обслуживающих финансовые потоки Кремля. Из-за санкций были арестованы принадлежащие Усманову объекты недвижимости в Евросоюзе и Великобритании. Сам бизнесмен отрицает близость к Путину и добивается отмены санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Депутаты Юго-Осетинского парламента рассматривают инициативу об ужесточении наказания за незаконное хранение и распространение наркотических средств. С такой просьбой к депутатам обратился министр внутренних дел самопровозглашенной республики после того, как ведомство не смогло привлечь к ответственности людей, задержанных с крупной партией запрещенных препаратов. Тему расскажет Мурат Гукимов.
В Южной Осетии могут пересмотреть в сторону ужесточения ответственность за нарушение закона о наркотических средствах и психотропных препаратах. Накануне глава МВД Республики Алан Гучмазов обратился в парламент за разъяснениями порядка наказаний за незаконный оборот лирики и габапентина. В интервью «Эхо Кавказа» глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов сообщил, что закон был принят в этом году. Но правоприменительная практика уже показала пробелы в законе, говорит Амиран Дьяконов.
Министерство внутренних дел обратилось в парламент с просьбой дать толкование упомянутого закона в части применения данного закона в отношении лиц, осуществляющих перевозку, хранение запрещенных в свободном обороте лекарственных препаратов с целью ликвидации имеющихся в законодательстве правовых пробелов. На недействующей редакции предусмотрена административная ответственность, если человек был привлечен в первый раз, и уголовная ответственность, если человек привлечен во второй раз по тому же правонарушению.
Как по-вашему, к чему идет дело? Как будет выглядеть закон после устранения пробелов?
За хранение, перевозку запрещенных лекарственных средств, совершенное в особо крупном размере, ввести уже сразу уголовную ответственность.
Теперь все указывает на то, законодательство будет ужесточено по российскому примеру, где уголовная ответственность за перевозку и хранение крупных партий будет наступать сразу. Вопрос лишь в том, что считать крупной партией. Местные наблюдатели считают проблему наркомании актуальной для Южной Осетии. На неофициальном уровне местные наркологи утверждают, что количество человек, увлеченных в употреблении наркотических препаратов хотя бы однажды, составляет порядка 800 человек. На неофициальном уровне, хотя и демонстрируется обеспокоенность по поводу растущей наркомании, но цифры называются совершенно иные, в 10, а то и в 20 раз меньше. Для медиков разглашение полных масштабов беды – дело наказуемое, власти требуют от них не сгущать краски. По мнению практикующего психолога из Карачаево-Черкесии Эдуарда Гигеева, такая позиция властей не нова и вполне объяснима. Наркомания и алкоголизм – явления социальные. То есть они напрямую связаны с социальным климатом и являются его следствием. Осознанно или интуитивно власти чувствуют свою причастность к этому явлению и предпочитают скрывать статистику, говорит Эдуард Гигеев.
сложность в социализации молодежи, отсутствие возможности адаптации в период, когда нет никакой определенности в этом социуме. Это в основном проблема молодежи, которая заканчивает школу, которому надо реализовываться в жизни и социализироваться, а нету возможности, нету перспектив. Власть не может создать условия. Если нет этой возможности, идет убегание в алкоголизм, в наркоманию. Реальность становится другой для человека, как бы более жизнерадостной, понятной. Какие-то дофаминовые рецепторы включаются. Те же самые рецепторы работают, когда человек реализуется как личность, как член общества.
Но все-таки это убегание опасное. Можно и за решетку попасть.
Запретный плод сладок. Всегда. Ты в каком-то андеграунде, ты противопоставляешь себя власти. Это у нас модно. Какой-то протест обществу, устою. Когда точка напряжения сохраняется, оно реализацию найдет в том или ином случае. Это неизбежно. Запретами такие вопросы не решить.
Эдуард Гедеев не верит в эффективность запретов и приводит результаты португальского эксперимента, где в результате легализации наркотиков наркомания снизилась на 25%. По мнению психолога, лучше признавать в наркоманах людей больных, а не преступников. Вместо уголовной ответственности создавать центры реабилитации. Помощь всегда лучше наказания, говорит Эдуард Гегиев.
Если с психологической точки зрения смотреть, то власть – это прообраз родителя. И какой родитель лучше? Родитель, который дает возможности выбирать и воспитывать в своем ребенке это умение, учит опираться на свой выбор, развиваться, или же родитель, который вечно запрещает, что потом вырастает из такого ребенка и в том случае, и в том случае. Как один ребенок будет потом с внешним миром взаимодействовать, и как второй ребенок.
Южная Осетия в этом смысле не оригинальна. Пристрастие молодежи к запрещенным медикаментам – это общая проблема на Северном Кавказе. По официальной статистике, от общего числа раскрываемых преступлений на незаконный оборот наркотических и психотропных препаратов приходится от 29% в Ингушетии до почти 13,5% в Чеченской Республике. Милиционеры в Северной Осетии в неформальных беседах говорят, что забыли, когда в последний раз у них был разбой. Почти вся криминальная статистика – это торговля запрещенными препаратами, аппаратами и телефонное мошенничество. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Из-за дефицита энергии Абхазия начала получать переток из Российской Федерации. Гендиректор компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджоли в интервью «Эхо Кавказа» рассказал о том, какой переток нужен самопровозглашенной республике, чтобы обойтись без веерных отключений, и кто за это заплатит. С гостем недели беседует Елена Заводская.
Тимур Иванович, переток Абхазия начала получать 5 ноября. Как долго он продлится, сколько предполагается поставить электроэнергии за это время, на какую сумму переток?
С 5 числа мы включили переток, начали получать со стороны Российской Федерации. Предварительные договоренности – это 30 миллионов киловатт-часов. При совместном использовании перетока и выработки Ингургеса это в среднем нам даст возможность дней 12, наверное, пройти на этом перетоке. Стоимость киловатт-час средняя получается в районе 3,94 рубля. Покупаем практически по 4, продаем по рублю. Это те деньги, которые Абхазия заплатила за этот переток. 135 миллионов рублей.
А из каких источников?
С кабинета министров деньги поступили. Это оплата была для того, чтобы не переходить к ограничениям.
Что будет дальше?
На сегодняшний день большая делегация во главе с президентом Усланом Георгиевичем, премьер-министром, министром экономики, находится в Москве, проводит переговоры. Если итоги будут результативны, то до конца этого года нам потребуется еще порядка 250-270 миллионов киловатт-часов.
Абхазия в прошлом году брала переток у Российской Федерации, кажется, в позапрошлом, и в этом году планирует брать. Расплатилась ли Абхазия за этот переток, или у Абхазии накапливается долг?
Я знаю, что за прошлогодний переток было заплачено Абхазии 95 миллионов рублей всего лишь. Сложившийся дефицит на сегодняшний день порядка 1 миллиарда киловатт-часов. Абхазия потребляет на сегодняшний день 2 миллиарда 800 до 3 миллиардов киловатт-часов. Это потребление Абхазии. Годовой. Почему он такой большой? Ну, большой это из-за нашего отношения к нашему главному ресурсу на сегодняшний день. Тот дефицит, который сегодня складывается годовой, это работа майнинга на территории Абхазии, незаконной добычи криптовалюты и халатного отношения к электроэнергии.
Какую сумму Абхазия должна Российской Федерации за вот те перетоки, которые мы брали?
Эти перетоки осуществлялись за счет Российской Федерации. Стоимость миллиарда киловатт-часов, и сегодня это 3,5 миллиарда рублей ежегодно они перекладывают на свои плечи. Мы понимаем, что так продолжаться бесконечно не может. Нам надо самим что-то делать, надо идти по пути развития генерации с одной стороны, а с другой стороны надо идти по пути дисциплины по потреблению электроэнергии.
В связи с движением по пути генерации телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что якобы Черноморэнерго передало в парламент договор аренды, согласно которому три перепадные ГЭС, которые входят в комплекс Ингургэс, планируется передать предприятию Сухумгэс, которое является частным. Существует ли такой договор и действительно ли вы передавали его в парламент?
Речь идет не о трех перепадных ГЭС, а одного каскада, номер два. Проект договора, который был согласован согласно распоряжению премьер-министра, и на сегодняшний день кабинет министров будет выходить на парламент. На парламенте будет обсуждаться, и все дальнейшие действия будут зависеть от решения парламента.
Ваше личное отношение к передаче этой перепадной ГЭС в аренду?
Стоимость восстановления одной ГЭС в том состоянии, в котором оно сегодня есть, это порядка до 3 миллиардов рублей. Было бы замечательно, если бы на это деньги нашло бы государство. Если бы весь этот каскад мы смогли восстановить и использовать его для своих целей.
Когда появилась эта информация о планируемой передаче перепадных ГЭС Сухумгэсу, я вот брала интервью у экс-депутата Гарри Кокая, который сказал о том, что генеральный директор Ингургэс Мипония готов изыскать средства для реконструкции этих ГЭС с тем, чтобы в дальнейшем на тех же паритетных основаниях 40 на 60 передавать генерацию Абхазии. Соответствует ли эта информация действительности? Рассматриваются ли какие-то возможности?
У меня такой информации нету. На эту тему с Иваном Мибони у нас разговора не было. В таком предложении я не знаю.
Гарри Кукая в этом же интервью озвучил еще такую возможность. Если установить приборы учета и если собрать по новому тарифу средства с потребителя электроэнергии, то до 2 миллиардов рублей в год Черноморэнерго может получить. Он видит возможность каждый год по 1 миллиарду направлять на реконструкцию этих перепадных ГЭС. Как бы вы это прокомментировали? Насколько это реалистичное предложение?
Сбор 2 миллиардов рублей в год, это довольно-таки такой оптимистический прогноз, наверное, у него.
А скажите тогда, пожалуйста, Тимур Иванович, как идет установка приборов учета? Сколько было запланировано на этот год и сколько удалось установить?
И все, что было запланировано у нас на складе сегодня, порядка 3500 приборов учета осталось, которые мы должны установить до конца этого года. Суммарно это будет порядка 25 000 за прошлый и этот год. Параллельно с этой программой установки приборов учета для населения, для частных лиц, мы запустили свою программу по установке приборов учета для коммерции. Порядка 800 приборов учета уже заработали. Оно дало большой экономический эффект.
Тимур Иванович, а установка приборов учета за чей счет ведется в Абхазии?
В основном идет за насчет для средства Черноморья.
Скажите, а в бюджете на приборы учета были заложены какие-то средства?
Да, конечно. Но мы же приобрели приборы учета на эти средства.
То есть в бюджет были заложены средства на приборы учета, а установку проводите уже вы сами?
Да, мы сами проводим.
Так как вы оцениваете этот эффект? Вот те приборы учета, которые были уже установлены, что-то они дали вам дополнительной собираемости? Какая собираемость?
Первое, что они нам дали, это процентов на 30 упали нагрузки на наших подстанциях, где установлены приборы учета. Собираемость на этих же подстанциях, где есть эти приборы, у нас сегодня, ну, порядка 60-70%, некоторых и 80-85%. В текущем 23-м году, сравнительно с прошлым 22-м, мы потребили меньше на 215-220 миллионов киловатт-часов. Значит, эффект от установки прибора учета, эффект от общей экономии, как бы она случилась вот так.
Если я правильно понимаю, около 100 тысяч абонентов, да, в Абхазии?
Станет будет, ну, под 80, наверное.
Была такая информация о том, что с повышением тарифа на электроэнергию платежи резко упали. Как сейчас?
Собираемость растет. Если полгода назад в месячный сбор у нас были в районе 50-54 миллионов, сегодня мы в среднем собираем 90-95 миллионов. Дало эффект, дало эффект. На эти средства первое, что мы сделали, это, наверное, подняли заработную плату своим сотрудникам на 50%. Было приобретено много колесной передвижной техники, потому что практически все службы были у нас обездвижены из-за отсутствия машин. Проведено очень много работ по усилению мощности в Кудоутах, в Гаграх, в Афоне, что, наверное, в эту зиму решит вопрос по дефициту трансформаторной мощности на подстанциях. Единственной большой проблемой у нас, которая сегодня остается, это подстанция Цандровщ-Тяга, расположенная на границе. Там мощности трансформатора не хватает, по качеству и по бесперебойности электроснабжения население страдает. Это отражается на работе самой железной дороги, там запитаны их дела оттуда тяговые. Но над этим вопросом тоже работаем.
А какая сейчас ситуация на высоковольтной линии Ачгуара?
На высоковольтной линии Ачгуара осталось провести ряд мероприятий, для проведения которых нам нужно обесточение этой линии. Обесточение этой линии мы можем провести только при большом перетоке. Это мы буквально дней на 5-6. Вот как начнется большой переток, мы уже будем проводить эти работы.
Тимур Иванович, вот вы в курсе, конечно, был этот шум, связанный с тем, что при закупе оборудования для ремонта высоковольтной линии Ачгуара была превышена сметная стоимость. Об этом заявляли представители оппозиции. Они обращались в прокуратуру. Была ли какая-то проверка? Вообще как-то прокомментируйте, пожалуйста, эту историю.
Я не могу комментировать эту историю в силу того, что эта работа была проведена задолго до моего периода. Идет проверка Генеральной прокуратуры, все материалы у них. Если какие-то комментарии нужны, они, наверное, вам дадут. Я просто не владею вполне этой ситуацией для того, чтобы вам ответить.
Недавно вы давали интервью и говорили о том, что 90% дефицита электроэнергии, который есть в Абхазии, образуется за счет майнинга.
Да, абсолютно.
Прошлый год, позапрошлый год видели попытки борьбы с этим майнингом. Создается такое впечатление, что эта война проиграна. Что бы вы сказали об этом и какой выход?
Когда майнеры были сконцентрированы в одном месте, представляли с собой фермы, нам, конечно, было намного легче бороться с этим. Приходили, обестачивали, изымали, составляли соответствующие акты, документы, передавали силовым структурам. Больших ферм практически не осталось сегодня на территории Абхазии, если где-то, я не знаю, там где-то вот на задворках. Все эти машинки разошлись по домам. По две, по три, по четыре. Но количество они создают нам очень-очень большое потребление, нагрузку и проблемы для функционирования нашего хозяйства. Их очень много. Только приборы учета. Другого выхода нет. Контроль, потребление и подключение к нашим сетям.
Хотелось бы услышать ваше мнение. Энергетика должна быть передана в частные руки? Какой вы видите энергетическую систему Абхазии, распределенную по инвесторам или все-таки под контролем государства?
Я энергетику вижу, конечно, государство.
Если нужно обосновать, почему?
Это, наверное, один из главных рычагов, в первую очередь социальных, которым обладает государство. Как только энергетика станет частной, у нас тарифы будут повышаться. И я еще раз возвращаюсь к этому, хочу сказать, что энергетика должна быть государственной. Цены должно регулировать государство. Но в то же время государство должно те обязательства, которые берет на себя по льготам, по тарифу, если он не поднимает, отрасль должна дотироваться. Дотироваться для того, чтобы она могла жить, развиваться и идти дальше.
Гостем недели был Тимур Джинджоли. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.